В эфире «Эхо Москвы». Программа Евгения Альбац. Евгений Альбац. Полный Альбац.
Добрый вечер. 19:06:38. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Напоминаю вам, мы вещаем на частоте 91,2 FM. У микрофона Евгения Альбац. Я вместе со звукорежиссером Мариной Ляляковой, начинаю нашу традиционную воскресную программу, посвященную событиям, которые были в фокусе этой недели и которые окажут влияние на российскую политику и в ближайшие недели и месяцы. Таких событий на этой неделе было больше одного. Это разрешение конфликта вокруг проекта на Сахалинском шельфе, Royal Dutch Shell и японские компании, уже вложившие в проект, как сообщалось, около 26 миллиардов долларов, согласились после появления порочащих их деятельность экологических экспертиз продолжить проект уже вместе с «Газпромом», за что должны получить от последнего 7,5 миллиардов долларов, что, как утверждают аналитики рынка, ниже цены. На этой неделе, не далее как вчера, из интервью президента Азербайджана «Эхо Москвы» стало известно, что Азербайджан, видимо, больше не будет покупать газ у России, поскольку Россия в одностороннем порядке расторгла предыдущее по соглашению, подняла цену до 235 долларов за 1000 кубов вместо 105, и что президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире «Эхо Москвы» расценил как коммерческий шантаж. На этой же неделе все мы с интересом услышали доклад директора ФСБ Николая Патрушева ко дню чекиста, из которого мы узнали, правда, без каких-то существенных доказательств, о том, что отечество наводнено врагами, в число которых вошел и датский совет побеженцев. Наконец, вслед за докладом директора ФСБ, в пятницу совершенно неожиданно стало известно, что завершила свою работу и парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане. Как сообщали корреспонденты «Эхо Москвы», накануне вечером в четверг доклад был представлен президенту, и в 8 часов вечера документ был зарегистрирован в Государственной Думе, а уже в пятницу рассмотрен и утвержден Советом Федерации. Странно, правда, что буквально накануне газета «Коммерсант» сообщала, что в Беслане назначены и начаты новые следственные экспертизы, но, очевидно, парламентская комиссия их решила не ждать. Комиссия пришла к выводу, что за теракт в Беслане, который, напомню, случился в самом начале сентября 2004 года, и в результате которого погибло 333 человека, из которых половина, 186, дети. Так вот, виновники названы, естественно, они это боевики, захватившие школу номер один в Беслане и взорвавшие бомбу, и милиционеры, которые не смогли перехватить террористов. Между тем, Генеральная прокуратура не только не завершила расследование дела о теракте, но и активно проверяет версии, изложенные в альтернативном докладе члена комиссии депутата Госдумы Юрия Савельева, пишет газета «Коммерсант». Вот о результатах деятельности парламентской комиссии по Беслану мы будем говорить сегодня с экспертами в студии. А это Марина Литвинович, журналист, главный редактор сайта «Правда Беслана», который все эти годы ведет независимое расследование трагедии. Марина, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Аркадий Георгиевич Баскаев, член парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане, член комитета Государственной Думы по безопасности, генерал-полковник, бывший начальник Московского округа, который, между прочим, прошел Государственную Думу по одномандатному округу. Здравствуйте, Аркадий Георгиевич.
Здравствуйте.
Напоминаю вам, что наш эфирный пейджер 725-6633 и телефоны прямого эфира 783-9025 для звонков из Москвы и 783-9026, код России 7, код Москвы 495 для звонков из других городов России. И если у нас останется время, то Марина Лилякова, звукорежиссер, будет выводить ваши звонки, ваши вопросы, ваши соображения в прямой эфир. И мой первый вопрос гостям в студию, собственно, его задает на сайте нашей программы, в интернете, Павел, музыкант из Москвы. Почему выводы комиссии не стали событием, а наоборот было сделано все, чтобы побыстрее забыли о ее существовании? Где можно ознакомиться с полным текстом доклада комиссии? Итак, почему так неожиданно был представлен доклад парламентской комиссии? От чего такая спешка? Александр Георгиевич Баскаев, я попросил бы вас ответить на этот вопрос.
То, что состоялось в пятницу и в Совете Федерации в Государственной Думе, это не доклад комиссии, а представление доклада членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы, как это и указано в положении о комиссии, которая была создана в 2004 году. И в данном случае Я выступал на пленарном заседании и подчеркнул мысль, что не обсуждение доклада в данном случае. Мы опубликовали, дали возможность ознакомиться и депутатам Государственной Думы, и членам Совета, и всем гражданам. Теперь на сайте, естественно, издать почти 6-тысячный страничный материал, наверное, нигде не удастся. Это с докладом и приложениями к нему, со всеми материалами, которые там есть. Но сегодня фактически может любой гражданин России на сайте Государственной Думы или Совета Федерации ознакомиться с этим докладом. Наверное, этот доклад еще вызовет очень много вопросов, наверное, у всех, у многих, и у граждан, и у депутатов, у членов Совета Федерации, и вообще у общества. Но 2 года и более 2 лет, так сказать, комиссия работала. И весь вопрос стоял в том, что в конце концов надо заканчивать работу. Оно никак не связано с деятельностью Генеральной прокуратуры. Оно может продлеваться еще не один год даже действия, потому что по факту возбуждено уголовное дело, оно может быть приостанавливаться, может вновь возбуждаться уголовное дело. И вот в частности, мы только недавно получили информацию в комиссии, что установлен один из 2 террористов, которые остались на базе. И его фамилия, и его данные, и сегодня против него ему заочно предъявляется обвинение, он еще не задержан, и даже неизвестно, жив он или нет, но по фотографии тот же Кулаев его опознал, что он был там, в лагере. То есть следствие будет продолжаться в любом случае, и могут возникать новые факты, которые могут стать предметом возбуждения уголовных дел, либо расследований. Но в данном случае это будет заниматься Генеральная прокуратура и другие правоохранительные органы.
А почему парламентская комиссия, парламентское расследование все-таки подошло к концу? Почему вы решили? Вот вы говорите сами, что появились какие-то новые факты. Тем не менее, вы уже сделали выводы.
Оно не может быть вечным. Если мы и так, 2,5 года считаем слишком, мы проверяли, перепроверяли там, десятки, сотни фактов, которые есть сегодня. У нас фактически нет такого материала, который бы у нас еще вызывал бы. Они есть, нет ответов на некоторые вопросы, и, к сожалению, их никто не может дать пока на сегодняшний день. Но то, что мы знаем, то, что мы оценили, то, что мы увидели, мы эти факты изложили в докладе.
А какие вопросы, на которые никто пока не может дать ответ?
Ну вот, например, я уже назвал, видите, нужна фамилия человека, который был там, оставался в лагере и ушел. Это личный охранник Басаева и так далее, и так далее. Есть моменты, которые связаны, ну, в частности, с теми нюансами, которые были в том же спортивном зале. И, наверное, может быть. Я, например, вот мы когда говорим количество боевиков, да, мы не нашли других фактов, которые подтверждают, что их было больше, чем 32. Нет у нас таких. Но завтра, я повторяю, невозможно. Действительно, мог кто-нибудь из них, то, может быть, 33-й был. Это ведь не исключает совершенно. У нас ни одного факта подтверждает, что был еще один человек. Нет. Но, возможно, ведь после убийства Кеннеди еще через десятки лет возникали новые обстоятельства. Или после 11 сентября в Америке то же самое. Появляются какие-то новые совершенно информации, которая может стать действительно очень интересной для того, чтобы оценивать события.
Понятно. Артем Георгиевич, спасибо вам большое. Марина Литвинович, ваша версия. В четверг вечером доклад был вроде бы представлен президенту. В 8-10 вечера зарегистрирован входящий документ в Государственную Думу. На следующий день документ представления доклада, как нас поправил Аркадий Георгиевич Баскаев, было и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и, собственно, наши замечательные парламентарии этот доклад приняли. Ваше объяснение.
Да, я к вашим словам добавлю еще один важный момент, что этот доклад действительно был внесен поздно вечером накануне, и в нарушении процедуры и регламента Государственной Думы Совет Госдумы не рассмотрел этот документ, и вопрос был поставлен в повестку дня 22 декабря в пятницу с нарушением регламента, то есть без прохождения через все необходимые инстанции. Стоит еще отметить, что пятница 22 декабря это был последний день работы Государственной Думы, осенней сессии, и если быть точной, то рассмотрение вопроса по Беслану началось за 15 минут до окончания сессии, то есть в 14:45, а сессия осенняя закрывалась в 15 часов. Все это говорит о том, что какая-то неимоверная спешка была, и нужно было почему-то обязательно проголосовать и рассмотреть этот документ в последний день работы сессии. И удивительно, что наши депутаты проголосовали за этот доклад, не читая его. Хотя при обсуждении этого документа в зале звучали мнения других депутатов, которые вполне законно возмущались тем, что как мы можем принять документ, не читая его, мало ли что там внутри него сказано. Еще, вот поскольку уважаемый Аркадий Георгиевич говорит, что могут возникнуть еще какие-то вопросы и какие-то новые данные, вот цитата из самого доклада, который был представлен, и здесь говорится, что парламентская комиссия с самого начала приняла решение завершить работу после того, как будут сняты все сомнения относительно истинных причин и обстоятельств событий 1-3 сентября. Как я понимаю, поскольку работа комиссии завершена, видимо, все сомнения относительно истинных причин и обстоятельств теракта в Беслане уже отсутствуют у комиссии и у депутатов.
Между тем, Генеральная прокуратура 25 октября 2006 года издала постановление о назначении комплексной криминалистической скобка математического моделирования взрывов, взрывотехнической, баллистической скобка закрывается судебной экспертизы. Эти экспертизы еще не проведены. Да?
В данный момент Генпрокуратура собрала экспертов, и эти экспертизы проводятся. Я даже один раз их видела в спортивном зале школы. Они проводили некоторые замеры. Мы с ними там виделись, с этими экспертами. Но я обращу еще внимание на такой факт, что первоначально доклад парламентской комиссии, как говорил ее глава господин Торшин, планировалось огласить в сентябре этого года, но это оглашение было отложено. И тогда во многочисленных интервью господин Торшин сказал, что оглашение отложено по причине того, что вышел в свет и оглашен доклад Юрия Петровича Савельева, члена комиссии.
И тогда, депутата Государственной Думы.
Да, депутата Государственной Думы. И тогда господин Торшин обещал, что будут проведены экспертизы и все выводы Савельева по меньшей мере будут рассмотрены и проверены. Я прочитала весь доклад парламентской комиссии, который вот был представлен в пятницу. Там нет ни слова по поводу версий Савельева. Они там не рассматриваются, никак не опровергаются. Потому что, если мы посмотрим, в докладе Савельева очень много математических, физических и взрывотехнических вычислений. Приведены масса формул, вычислений, которые свидетельствуют о том, где, в каких местах, с какой силой прозвучали взрывы. К сожалению, в докладе парламентской комиссии никаких подобных даже вычислений нет.
Это была Марина Литвинович, главный редактор сайта «Правда Беслана». Я хочу сказать, что непосредственно перед началом эфира мне принесли письмо из Совета Федерации от Александра Порфирьевича Торшина, председателя парламентской комиссии, где приложен ксерокс каких-то стенограмм из заседания ПК, значит, парламентской комиссии, и какие-то выдержки из заявлений депутата Савельева, какой-то тут на него компромат. Значит, Александр Порфирьевич пишет, что он, значит, просит это зачитать. Александр Порфирьевич, мы приглашали вас в эфир, вы не пришли в эфир, а сливы мы, простите великодушно, не зачитываем, даже если он идет в сопровождении записочки, это не бумага Совета Федерации, штампа и логотип Совета Федерации здесь нет, поэтому, простите великодушно, сливы мы в эфире «Эхо Москвы» не зачитываем. Аркадий Георгиевич Баскаев, член парламентской комиссии по расследованию, член Комитета Государственной Думы по безопасности, генерал-полковник, вы хотели
возразить? Я хотел бы еще раз, как-то чтобы радиослушатели, присутствующие в студии, поняли, что в данном случае в пятницу был представлен доклад для его изучения. И я, например, выступаю и говорил, что нельзя его обсуждать. И такая задача не ставилась в данный момент. Вопрос, что мы сегодня доложили, конец года, последнее заседание. И об этом настаивали и настаивают многие. Представьте, наконец, доклад.
А за что голосовали тогда, извините, ради
бога? Мы голосовали за принятие постановления о том, что Государственная парламентская комиссия работу завершила и представила на рассмотрение Совета Федерации и Государственной Думы доклад, вот который должны теперь изучить и депутаты, и члены Совета Федерации. И если такая потребность возникнет, необходимость обсудить его. Только после этого. Но ни в коем случае никто не пытался этот доклад, понимаете, что такое доложить. Мы просто, он опубликован, и он готов к изучению всеми, будем говорить, членами Совета Федерации и Государственной Думы. И не более того.
Аркадий Георгиевич, а если сейчас вот, я не сомневаюсь, конечно, все члены Совета Федерации и Государственной Думы в Новый год будут читать доклад, если они прочитают доклад
так.
И примут решение мнение, что доклад не полон, что вы не рассмотрели там те версии, которые представлял член вашей же комиссии, депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Они могут принять решение, что продолжить работу парламентской комиссии?
Абсолютно. Они могут даже заменить комиссию и создать новую комиссию. Никаких проблем. Это все решает Совет Федерации и Государственной Думы. В данном случае те 18 человек, которые подписались под этим докладом, они, кстати, доклад действительно был готов где-то в конце сентября, в начале октября. Да, там были... Вот мы, кстати, обращались тогда, и прокуратура, у нас были вопросы. Они нам прислали свои заключения, и они продолжают работу. Они не могут ее приостановить просто. И вот могут провести математическое моделирование взрывов и так далее. Это их работа, они этим занимаются. У нас на те вопросы, которые мы им поставили, а их вот у меня, вот я могу их продемонстрировать вам, их было около 40. Угу. Они нам ответили на них. И они еще раз подтвердили, каждый из нас ознакомился и убедился в том, что в докладе была верная выставлена и сама, значит, хронология этого тяжелейшего происшествия и каким образом все происходит, действия всех должностных лиц и так далее. И так далее. Все это у нас и было. Теперь господине Савельеве, вы зря на Александра Профессоровича с такими, значит, он слива никакого нет, я не сливы допускаю, я просто никто компромат на Савельева не ищет.
Ну вот смотрите, вот то, что мне было прислано,
я понимаю.
У нас это, знаете, на нашем профессиональном языке это
я
называется...
Я понимаю, дело не в этом, просто, понимаете, у нас воспринимается, во-первых, как такого доклада Савельева нет. Есть три книжки, которые он вручил, кому-то, например, мне.
Ну как же он висит, этот
ничего
доклад?
Подобного. Он не вносился в парламентскую комиссию. Он не вносил в парламентскую комиссию свою версию доклада. Он дважды устно докладывал нам свою версию. Мы очень внимательно относились к нему, опять-таки, по его же многим позициям, которые господин Савельев излагает, также была назначена экспертиза. Проведена она, и мы получили опять ответы. Я не хочу просто сегодня вступать в полемику, знаете, вот с господином Савельевым, потому что вот я не знаю вам, что вам прислал Александр Порфирьевич, но я вам только одну стенограмму, там несколько слов господина Савельева.
Знаете, поскольку все-таки Александр Георгиевич,
давайте мы
согласитесь,
понимаете,
что без Савельева в студии...
А почему? Я могу представить стенограмму. Просто это было 2 года назад. И вот вся политика и все расследование из этого вытекает. Вот я вам зачитываю. Я нахожусь в оппозиции правительству. И я считаю большинство негодяемо. Я был бы крайне заинтересован, чтобы получить такую какую-то информацию, чтобы на этих людей иметь материалы, опубликовать и заставить, чтобы они ушли. Вот цель, которую поставил перед собой наш коллега Савельев еще 18 января 2005 года.
Аргет Георгиевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что у депутата Савельева будет возможность вам ответить и лично, или через эфир Москвы, а сейчас у меня следующий, если позволите, вопрос.
Женя, можно я дополню? У меня есть...
Знаете, мне не хочется обсуждать господина Савельева.
Другой момент.
Да, Марина Литвинович, главный редактор сайта «Правда Беслана».
У меня есть копия письма Юрия Петровича Савельева, которая направлена была им в парламентскую комиссию, в которой он направляет в парламентскую комиссию свой доклад. Это письмо есть, вот сегодня не взяла, но это доступная информация. Я имею в виду, что было сказано,
комиссия
что
не получала. Не, я это могу абсолютно точно заверить вас.
Угу. Спасибо. Давайте все-таки мы вернемся к нашему разговору. Итак, парламентская комиссия пришла к выводу, что, как я уже говорила, вся вина на гибели детей лежит на террористах и милиционерах. Силовики не штурмовали школу, а лишь спасали из нее людей, сообщил глава комиссии господин Торшин. Тяжелое оружие они применяли, но только когда в школе оставались последние очаги сопротивления, а пленников не было. Я напомню нашим слушателям, что в частности член этой самой парламентской комиссии, депутат Юрий Савельев, утверждает, что и приводит данные свидетелей, что на самом деле танки и БТРы применялись, и они могли стрелять по школе номер 1 в Беслане еще днем, когда там находились заложники. Он также приводит в своем докладе «Беслан. Правда заложников», анализ заключения взрывотехнической судебной экспертизы и делает выводы, что взрыв самодельных взрывных устройств на западном баскетбольном щите произошел много времени спустя, примерно через 30-50 минут после того, как произошли первые взрывы в спортивном зале. То есть он утверждает, вопреки тому, что говорится в докладе парламентской комиссии, что взрыв в школе произошел от внешних источников, а не от того, что бомба была взорвана террористом. Насколько я знаю, вы, Марина Литвинович, вы не согласны с выводами парламентской комиссии. Каковы ваши аргументы?
Да, я бы здесь хотела еще обратить внимание на очень, мне кажется, симптоматичный момент. Дело в том, что вот у нас доступен вариант доклада парламентской комиссии летний, он опубликован на сайте «Правда Беслана». И я его вчера сравнивала с тем докладом, который прозвучал в пятницу и который был распространен в пятницу. Так вот, важный момент, что вот по ключевому вопросу о первых взрывах, в летнем докладе как бы это утверждается от лица комиссии, что первые взрывы в спортзале произвели боевики, а вот уже в пятничном докладе, то есть в самом последнем, почему-то именно самый этот важный момент, он, так сказать, идет ссылка на решение суда по Кулаеву, что суд по Кулаеву установил то-то, то-то, и как бы вот цитируется прямо приговор. Но я хотела бы здесь обратить внимание, что, во-первых, приговор в отношении террориста Кулаева не вступил в силу до сих пор, потому что на 26 декабря назначено рассмотрение кассационной жалобы адвоката Кулаева и потерпевших. То есть формально, юридически этот приговор не вступил в силу. Это во-первых. Второй момент. Если комиссия в своем финальном документе цитирует решение суда и говорит, что суд установил, то у меня вопрос возникает. Хорошо, это суд установил, а что комиссия установила? Из текста доклада это непонятно. И, естественно, я бы хотела еще раз сказать о важном моменте, что Юрий Петрович Савельев в своем докладе про эти самые первые взрывы доказывает с помощью формул. Он приводит формулу Садовского, он приводит другие вычисления взрывотехнические. Даже вот с моим гуманитарным образованием мне хватило понимания понять, о чем там идет речь и как это все вычисляется. К сожалению, в материалах комиссии, в докладе комиссии и даже в материалах суда нету ни одного математического доказательства.
Марин, скажите, пожалуйста, вот в своем докладе Савельев как раз утверждает, что первый взрыв в спортивном зале, на чердаке спортивного зала, был вызван взрывом термобарической гранаты, равновероятно применение гранатомета РПГ-7Б1 с гранатой ТБГ-7Б или реактивной штурмовой гранаты РШГ-2. Скажите, пожалуйста, а по вашим данным у Генеральной прокуратуры вот эта версия депутата Савельева вызвала интерес или они ее не рассматривают?
Ну, насколько я знаю, у тех экспертов, которые сейчас собраны для проведения экспертизы математического моделирования взрывотехническое, у них интерес к докладу Савельева возник. Понятно, почему он возник, потому что в первую очередь им нужно проверить его выводы. И понятно, что они, наверное, обладают достаточными познаниями взрывотехники и физики, чтобы эти произвести вычисления. Но Генпрокуратура проводила уже экспертизу. К сожалению, там были некорректно посчитаны размеры окон, из которых пошла ошибка, и, в общем, вычисления Генпрокуратуры были, к сожалению, не очень корректными.
Ну, это то, что, собственно, пишет в своем докладе Савельев, утверждая, что результат криминалистической экспертизы, проведенной Институтом службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, основывалась на некорректных или неточных данных. Мы сейчас должны прерваться, у нас новости, и мы сразу после новостей мы вернемся в эфир.
Погибла племянница, у меня племянница тоже там погибла. У меня лично. И поэтому, когда я говорю о любых расследованиях, которые ведет, и в том числе и Марина, я подписался под любым бы документом, если бы я был уверен в чистоте этого документа, в правде и в доказанности. Вот если бы, когда господин Савельев докладывал на комиссии эту информацию, я, например, тоже, у меня возникла масса вопросов. Я после этого сидел с экспертами. Ну, например, вот вы знаете, вот то, о чем говорит даже ваш радиослушатель. Стреляли из вертолета. Господин Савельев, например, доказывает, что по крыше спортзала был выстрел из гранатомета. Ну, я понимаю, математический анализ можно провести, но я военный человек, и мог бы доказать, что если бы из гранатомета стрельнули с вертолета, вертолет бы разорвало бы на куски прямо над школой. И это факт, который не опровергается никем. А он доказывает, что стреляли с вертолета, с гранатомета. Он доказывает, что взрывы были произведены извне. И математическим, кстати, очень лукавым, хоть Марина и говорит, что она поняла, а многие, вот у меня опять здесь есть экспертиза его же данных, которые полностью опровергают эти математический анализ. Потому что, да и логика сама вещей, понимаете, никак она, Евгения, не позволяет. Зачем было производить взрыв, который никто не видел, свидетель, никто не подтверждает, что гранатометный выстрел можно было бы увидеть. Это кумулятивная граната, которая летит, и она видна. Ни одного показания свидетеля не было, что в 13.05 по ней стреляли из гранатомета. Во-вторых, не было смысла никакого. Если вы знаете, что там боевики сидели на кнопке, так называемой. То, что если он встал, например, отпустил ногу с этой кнопки, происходит автоматический взрыв в спортзале. Зачем надо было стрелять с гранатомета, когда можно было спокойно снайпером снять того же боевика, который наблюдали из снайперских парами. И все, и достаточно. Не надо было никакого взрыва производить этого. То есть опять лукавство. Многие показания, которые говорят свидетели. Мы все, понимаете, совмещать показания свидетелей. Ну, например, господин Савельев утверждает, и опять возвращаясь к теме его возможности, я сказал, почему надо делать, по-моему, понятно. А теперь, ну, например, ни одного показания нет того, что там было больше, есть показания, что было три женщины, например, террористки. И то их несколько всего. Основные указывают, что две. Он откуда-то берет силу, их было пятеро. И так далее, и так далее. Можно провести массу моментов, которые можно было доказать, что невозможно было, например, с гранатомета стрелять по подоконнику этого. Я все это проверял вместе со специалистами, совершенно нейтральными к этому, и ни одна из этих версий не подтверждается. Ведь лукавство господина Савельева заключается в том, что вся теория его о внешнем взрыве была основана на телесъемке, которую он нам показал. И говорит, вот видите, вот произошли взрывы. И отсюда он делал выводы, что взрывы, опять-таки вычисляю, математически делаю выводы свои, что взрывы произошли из стрельбы вне. Вот видите, как дымок идет, вот как все это было показано. Я действительно, для меня тоже это было откровением абсолютным. Но когда мы разобрались, что эта съемка была не в 13.05, а в 15.40, то совершенно понятно, как это за хвост, я прошу прощения, подтягиваются совершенно факты, которые никакого отношения к этому не имеют.
Ну вот, извините, Аркадий Георгиевич, вот в своем докладе... Значит, депутат Савельев говорит о том, что свыше 50 человек из числа заложников и свидетелей показали в ходе судебного заседания, что слышали или лично видели танковые выстрелы из всех трем танков, использовавшихся для обеспечения контртеррористической операции именно в дневное время, а не вечером, как утверждает показания Центра специального назначения ФСБ Российской Федерации о том, что стрельба из танков по школе была уже вечером, было сделано несколько выстрелов, 5 по подвалу, а затем еще 2 выстрела с другой стороны по огневым точкам.
Я еще раз возвращаюсь к этому. Понимаете, вот тоже для меня, как для военного человека, было бы действительно... Просто я бы никогда в жизни не подписался бы под иным документом, если бы у меня были хоть какие-то основания. Когда я услышал, что танки применялись там еще до того, как членом комиссии даже стал, меня тоже возмутило. Но когда я встречался лично, разговаривал с офицерами, которые были рядом с этим в танках, и командирами подразделений. Мы встречались с солдатами, сержантами, которые уволились уже давно из армии, и они подтверждают, когда он стрелял. То есть солдаты, наверное, лучше знают, когда он стрелял. Ему не пугаться, бояться нечего. Мы ему говорим, ты чего ты боишься? Если вдруг ты действительно стрелял днем, ты нам скажи, потому что он выполнял приказ. Отвечать будет не ты, а тот, кто отдавал этот приказ. Но не было этих выстрелов. Были гранатометы? Да, применялись. И никто этого не отрицает. И мы подтверждаем, что они были. Но то, что выстрелы из танков были 21 час. Это абсолютно достоверно. И никакой другой информации господин Савельев не имеет. Он, понимаете, он ссылается, например, на показания свидетелей такого, то, о чем вы говорите. Я видела, как летел снаряд. Вы понимаете, я не хочу над женщиной... Ну, как можно увидеть снаряд, летящий из танка? Я, например, не представляю себе. Это вообще невозможно, фактически. Но даже такие вот... Я знаю, что стреляли из танка, но я в это время был в больнице. Вот такие показания приводят свидетели господина Савельева. Мы точно так же опрашивали многих. Кто-то слышал, да, были выстрелы, да, были... Но это были не танковые выстрелы. Если бы там опять-таки было бы, тот факт был бы установлен. Господин Савельев, я подписался вместе с ним под это. Совершенно. Потому что я говорю еще раз, для меня как человека, который с вами говорит, меня ничего не удерживает, и авторитет в данном случае мой собственный, перед моим же народом. Я с ним по национальности, мне встречаться с людьми, разговаривать с ними. Если я только соврал в чем-то, я в чем-то не убежден, грош мне цена как человеку. Поэтому в данном случае это все эмоции, и вот достижение той цели, о которой мы говорили в начале, господину Савельеву. Не более того.
Спасибо, Аркадий Георгиевич. Марина Литвинович, пожалуйста.
Я отвечу. Я вынуждена с сожалением констатировать, что, видимо, Аркадий Георгиевич не читал доклады Савельева, потому что при доказательстве, касающихся первого взрыва в спортзале, в докладе нет никаких ссылок и никаких оснований по поводу пленки, о которой вы говорите. Действительно, эта пленка была.
Я прошу прощения, перебиваю, извините, пожалуйста.
Пленка была, но потом ее убрали из доклада.
Нет, он ее убрал из доклада, потому что вся его, значит, теория... Вот два на эти. И он после этого перешел на совершенно другие доводы, приводя в пример, как почему эти вызовы произошли.
Поскольку эта пленка действительно вызвала сомнения у членов комиссии, он ее убрал. Но это не отменило все остальные доказательства, которые есть в книге и остались в докладе. Это в первую очередь вычислительные формулы и прочие вот,
это
формулы.
Это что касается применения первого взрыва. Да. А второй что касается момент. Применения танка?
Да, сейчас дойду. Второй момент. Про вертолеты вы говорили. В докладе Савельева очень аккуратно сказано. Там было написано, что этот выстрел мог быть сделан, да, то есть он жестко там не утверждает. Там есть вот такая формулировка. Этот выстрел мог быть сделан с вертолета. Не более того, больше он ничего не утверждает.
Но никто не видел этого вертолета, самое интересное, правда?
Ну, вертолет зафиксированный на пленке. Значит, вы говорите, что свидетели не могли видеть, как стрелять. Действительно, 3 числа, 3 сентября, рано утром, оцепление вокруг школы наконец-то расширили. И действительно, всех зевак оттуда убрали. И это оцепление было сильно расширено, это свидетельствует об этом все пленки всех телекомпаний, которые там работали. Вот, вы сейчас вот говорили и спрашивали, какая логика может быть вот в этих выстрелах по спортзалу извне. Мне кажется, здесь надо поиски вот этой логики все-таки отделить от доказательной базы. Вот
ее нету, Марина, нет доказательной базы.
Послушайте, вот есть формула для расчета масс взрывных устройств, потребных для разрушения каких-то конструкций.
Любая кумулятивная граната, которая летела в спортзал, при первом же препятствии взрывается. Она не могла залететь туда с 37-го дома, как указывает господин Савельев. И не могла взорваться под окном, где он говорит.
Представьте расчеты, пожалуйста.
А вы есть расчеты,
покажите,
есть.
Вывесите в вашем докладе.
Во-первых, вы не очень внимательно прочитали, Марина, доклад. Ведь там еще приложение. Вы приложение прочитали?
Да, я все... Вы знаете, насчет приложения, это было, конечно, гениально. Я вчера их открыла и посмотрела. Вот, 460 страниц приложения. Думаю, как хорошо поработали. И выяснилось, что три четверти этих приложений – это тексты законопроектов. Ну, смешно. Это любая база
консульта. Зачем же так, лукавить?
Там есть несколько вот схем.
Там есть экспертизы.
Экспертизы практически нет.
Ну, как это нет, когда есть по этому поводу? Есть заключения экспертов, которые собирались уже после того, как информацию нам Савельев докладывал.
Никаких экспертиз там нет. Там нет ни одного вычисления, ни одной формулы, где знак равно стоит. Нету ни одного места, понимаете? Уже с самого начала вам говорите. Если неправильные формулы у Савельева, представьте свои, ради бога, вывести их где-нибудь. Пожалуйста, в вашем докладе их нету просто. Я-то как раз ждала, что будут формулы, которые сошлются на какого-нибудь другого академика, не Садовского, а какого-то другого, и вычислят другой коэффициент тротиловый, или что-нибудь еще вычислят. Нету, нету. Вот покажите, и тогда будем уже разговаривать, пусть специалисты разговаривают. Что касается танков... Комиссия действительно почему-то основывается только на показаниях тех солдатиков, которые стреляли. Я считаю, что это не очень корректно.
Ну, во-первых, не только. Зачем же так?
Ну,
там есть свидетели, которые видели, когда стреляли 21 час. Ну, когда свидетели приводят за спринцами, что увидели, как снаряд летел, вы меня извините, пожалуйста.
Их значительно меньше. Понимаете, какая может быть логика, когда у вас уже примерно к 6-7 вечера школа зачищена полностью, уже почти боевиков там всех уничтожили, всех вынесли раненых из столовой, и вдруг в 9 вечера, когда школа уже под контролем федеральных сил, палить по ней из танков? Вот и я вас как раз хочу спросить, а какая логика палить из танков?
В 9 часов, уважаемая Марина, еще боевики были в школе, и они отрывались. И еще в это время гибли спецназовцы. Понимаете, в чем дело?
Они уже там
вы
не
опять...
гибли. Они
да ну как же так?
До этого...
Вот понимаете, никому не возникает проблемы. Вопросы у господина Савельева. Понимаете, ну, во-первых, даже когда стреляли, предположим, стреляли днем из танков. В это же время проводилась операция. Это что, это офицер спецназа, который дал команду на стрельбу. Это он стрелял по своим, что ли, танкам?
А вот, кстати, хотела вас спросить, Аркадий Георгиевич. Вот как раз в докладе господина Савельева говорится о том, что решение о применении танков, о стрельбе из Санков принимал руководитель Центра специального назначения в Федеральной службе безопасности, не указывается его звание, господин Тихонов.
Тихонов, да, генерал-полковник.
Генерал-полковник Тихонов, потому что с момента начала операции, начала операции все подчиненные ему силы выполняли только приказы господина Тихонова, в частности ссылка на начальника оперативного штаба генерал-майора Андреева, что именно вот руководителю Центра специального назначения ФСБ были переданы управление операцией. И вот что я вас хотела спросить, если вы позволите, господин генерал-полковник. В своем докладе значит, руководитель вашей комиссии, господин Торшин, говорит о том, что произносит такую фразу, что оперативный штаб операции мог допустить ошибки. Но, тем не менее, вот фамилии тех членов оперативного штаба, которые могли допустить ошибки, не названы. И, собственно, среди виновных названы исключительно как-то местные милиционеры там и так далее. А все-таки вопрос об ответственности оперативного штаба, который был создан в Беслане 1 сентября, и в который, как мы знаем, как сообщали средства массовой информации, вошли руководители силовых структур, включая начальника Федеральной службы безопасности Николая Патрушева, так и остается открытым. Все-таки вот ваша оценка, как военного, как бывшего командующего Московским округом, оперативный штаб сделал все, чтобы спасти детей?
Значит, я еще раз хочу подчеркнуть мысль, если Марина читала доклад, мы именно на этом недостатке, как одной из причин, устанавливается, что, к сожалению, оперативный штаб был создан явно неквалифицированный. Туда не вошел даже министр внутренних дел Северной Осетии. Там вошли люди, министр просвещения Северной Осетии, министр образования, министр здравоохранения, но не было фактически людей, специалистов, которые должны были этим заниматься.
Слушайте, а Патрушев входил?
Нет, конечно.
Не входил.
Оперативный штаб возглавлял Андреев. Были у ФСБ по Северной Осетии. Поэтому мы то же самое, одна из причин, говорим об этом. Это во-первых. Во-вторых, решения, которые принимались Андреевым после того, как он возглавил оперативный штаб, кстати говоря, я тоже считаю, что его действия крайне неквалифицированы. И я за свои слова отвечаю. И считаю, что далеко не все было сделано оперативным штабом для того, чтобы, по крайней мере, после взрывов не были готовы к тому, чтобы такой взрыв произошел. О чем я, например, в своей версии и своей говорил, о том, что господин не предусмотрели такого развития событий. Да, но то, что мы анализировали, главная задача была в чем? Заключалась оперативного штаба, тех же людей, которые там, в том же президент Северной Осетии, и представитель парламента, дети которого там были. Главное спасти детей. Поэтому велись переговоры. Главным образом уговорить их на любые условия, которые они могли выдвинуть. Подставить им коридор, заплатить деньги, вывести их на территорию Чечни, все что угодно. Только детей не трогайте. И вы знаете, после, к сожалению, после Норд-Оста, конечно, главным требованием всех жителей Беслана было не начинать силовую фазу операции. Ее не было как таковой. И, к сожалению, кстати говоря, потому что и когда вот этот взрыв произошел, это было настолько спонтанно и внезапно для тех, кто... Почему я тоже отрицаю, что это был специально подготовлен. Тогда, в конце концов, они были бы готовы к тому, чтобы немедленно войти в школу. И совершенно по-другому можно было это делать, если бы делали силовую фазу операции. Не было этого, не были готовы. Там половина группы спецназначения была на стрельбище в это время. И так далее, и так далее. Совершенно все произошло именно спонтанно. Не было другого... Не может... Меня никто пока еще не убедил. Ни математический анализ, ни того, что там происходило. Поэтому, на мой взгляд, конечно, недостатки, они там указываются. И в безобразном отношении Министерства внутренних дел Северной Осетии к событиям, которые произошли. Отсутствие надлежащей охраны, хотя этих школ, которые хотят 31 числа министр внутренних дел России Нургалиев прислал им телеграмму, то есть немедленно приступите. Вот самое главное, халатность этих людей. Милиционеры, они должны были отвечать. Да, я, например, считаю, что абсолютно безграмотным и необоснованным, например, сокращение полка патрульно-постовой службы, который был в Северной Осетии, по прикрытию границы с Чечней Ингушетией, Ингушетии. Его расформировали, а деньги пустили, извините меня, на развитие футбольного клуба «Спартак». Вот это безобразие, которое на меня тоже меня просто возмущает, потому что возможно было приостановить движение этой банды туда, к этой школе. Масса вопросов, которые есть. Они в докладах, они в докладе указывают, где-то не все члены комиссии соглашаются с этим, где-то со мной спорят. Но я, например, свою точку зрения излагал, и вот то, о чем я говорю сегодня, это было мною высказано. Другой разговор. Вы понимаете, что мы Вот, ну, не было такого момента, который, вы знаете, вот можно было всех сегодня поставить к стенке и расстрелять. Еще одно. Мы все время путаем роль комиссии парламентской. Мы не можем назвать, вот видите, Марина же говорит, что еще Кулаев даже еще не признан виновным. Ну, что еще Конституционный суд будет, хотя я сомневаюсь, Конституционный суд его оправдает.
Верховный суд.
Ну, Конституционный
суд. Верховный суд, да, Российской Федерации.
Но в данном случае комиссия не имеет права назвать кого-либо виновником, потому что только делает суд. И не имеем мы права говорить, что да, Андреев подлежит там. Ничего подобного, он виновен. Это следствие сейчас занимается, и оно должно прийти к выводу. Да, заново проводится анализ тех действий всех членов оперативного штаба, которые были. И, возможно, кому-то из них будет приявлено уголовное, будет привлечено уголовное ответственность. Они будут пользоваться нашим докладом в том числе. Это вот это, так сказать, мы развязали руки, в том числе и в прокуратуре.
Спасибо большое, Аркадий Георгиевич. Марина Александрович.
Да, значит, что касается штабов. Ну, у меня сразу было понимание, что штабов-то в Беслане было несколько. Кстати, в вашем докладе получается, что действительно это так. Вот у вас прямо рассказывается, что сначала был создан временный оперативный штаб МВД, потом...
Он был параллельно существовал,
да,
он
должен был быть. Да, параллельный штаб, потом создан штаб оперативно-боевого подразделения ЦСН ФСБ по планированию подготовки обеспечения силовой фазы. Потом был 2 сентября с опозданием на сутки с лишним создан штаб под руководством Андреева, куда не вошли значительное число людей.
Это мы в докладе указываем, правильно, да?
Да. Вот, но вот получается, что, понимаете, штабов-то у нас несколько было, а Засохов думал, что он еще какой-то штаб возглавляет. Обратите еще внимание такое, вы сами в докладе рассказываете, что члены оперативного штаба все время информировали население. Какие члены оперативного штаба? Там информировали Засохов и осетинские чиновники. Ни один из них не входил в штаб. Ну, вот получается, это... что о чем они информировали? О том, о чем они не знают?
Информацию, как если вы помните и наблюдали по телевидению, представлял Андреев сам. За что, кстати говоря, это не его функция была.
Да, и гулял по Беслану, как говорят свидетели, сам
ну,
по себе.
Ну, насчет ходил. Гулял, не знаю, а то, что он не представлял, и то, что он мог эти встречи... Да ну, зачем же? Вот видите, каждый из нас видит себя стратегом во всем. Он оперативный работник и обязан мог быть и встречаться с кем-то там. И дело не в этом. Претензии и господину Андрееву, и к другим есть, и в докладе комиссии это сказано. И совершенно, видите, вы пользуетесь сегодня данными доклада.
Да, я абсолютно это подтверждаю то, что, например, что было три штаба, по меньшей мере. Силовой, гражданский и официальный.
Совершенно правильно.
Смотрите, но руководители федеральных силовых структур ведь были в Северной Осетии, так?
Да, да.
Прилетали. Так я понимаю, что все-таки, там, например, начальник ФСБ господин Патрушев, все-таки начальник господину Андрееву. Патрушев был в Северной Осетии, так?
Патрушев и Нургалиев были в Беслане, в аэропорту.
Нет, не были. Ни в Беслане, ни в аэропорту. Не прилетали.
Вот сообщение господин... пресс-службы президента России, которое никем не опровергнуто, о том, что сразу по завершению совещания Нургалиев, Патрушев вылетели в Беслан.
Господин Патрушев, господин Нургалиев были у нас на парламентской комиссии. Мы очень четко спрашивали об этом. Что будем скрывать, если бы они там были?
Вы
прилетели
их
и улетели.
В аэропорту.
Там был Проничев, первый зам директора ФСБ, и еще один из замов директора ФСБ Патрушев.
Но они не руководили.
Они ничем. Не руководили штабом, они руководили, они занимались с разработкой своей оперативной информации, в том числе и ряд других моментов, которые обязаны были делать.
Ага.
А возглавлял оперативный штаб Андреев.
Да? Андреев, скажите, пожалуйста, а вот центр, руководитель Центра специального назначения генерал Тихонов,
да.
Это Центр специального назначения ФСБ, он тоже подчинялся генерал-майору Андрееву?
В данном случае, да.
Как хотя он старше по званию.
Он мог быть старше по званию, но у него, кстати, должен быть свой штаб обязательно. Он руководит операцией силовой. Когда началась 3.12.05 произошло, и он, естественно, должен был иметь. То, что возглавлял там заместитель министра внутренних дел, он занимался не только в данном случае школой. Ведь мог бы захватить в другом месте. Он отвечает за весь Северный Кавказ. По приказу министра он возглавлял эту группу, этот штаб, и занимался, совершенно даже находился в Беслане, в МВД находился, в Владикавказе. Поэтому это вполне нормальная схема действий. Каждый отвечает за свой участок работы. Оперативный штаб был один. Да, он был создан с опозданием. Мы тоже об этом подчеркиваем. Да, в него не вошли те люди, которые должны были быть. Мы опять об этом говорим в докладе комиссии. Эти все факты мы приводим и говорим, что это недостатки серьезнейшие. Но сами действия людей, вошедших в штаб, и того же Проничева, и того же Андреева, и другие, направлены на спасение детей, спасение заложников, принимали все. Других мер никто из оппонентов не может привести.
А у вас претензии к господину Проничу, генералу Проничу, заместителю руководителя ФСБ России, есть или они были...
У меня нет к нему претензий. Он действовал в пределах своих полномочий. Он, кстати говоря, возглавляет пограничные войска. И в данном случае он прибыл туда, и он оказывал содействие. Он ходил в оцепление, я знаю, он проверял, как выполняют задачи внутренние войска и вооруженные силы и так далее. Вполне нормальное действие генерала.
Спасибо, Аркадий Георгиевич, спасибо большое. Все-таки как-то вот когда 186 детей погибло, то какие говорить об адекватных действиях?
Для меня это личная трагедия, как и для всего осетинского народа. Поэтому оправданий нет. Но сегодня искать, извините меня, вот посадить к стенке кого-то из них, и если бы это изменило что-нибудь, посадить всех, я бы сам в тюрьму сел.
Всех не надо сажать, нужно только, чтобы суд определил вину.
Да нет, подождите, а кто конкретная вина? Ведь то, что говорит
Давайте
господин Савельев,
это абсолютно не... Главный редактор сайта «Правда Беслана».
Понимаете, для начала, если вы как-то хотите отнестись к выводу Савельева, да, то относитесь только с фактами.
Марина, если можно, хорошо. У нас совсем мало времени.
Да, извините, важный момент. Меня очень беспокоит, что в вашем докладе, в вашей комиссии дана позитивная оценка переговорному процессу, который велся то ли оперативным штабом, то ли непонятно кем. То есть, вот ваша цитата, да, ФСБ России оперативным штабом предпринимали все меры по привлечению к переговорам лиц, способных повлиять на действия террористов и обеспечить освобождение заложников. Но на самом деле, вы же сами перечисляете, что происходило. Уже днем 1 сентября террористы потребовали, чтобы к ним пришли Засохов, Зязиков, Аслаханов и Рошаль. И в течение двух следующих дней ничего не делалось штабом, чтобы эти люди пришли.
А
предлагаются любые другие люди. Рошаль приходит
один.
Куцериева привлекли. Аушева привлекли.
Вот видите, сколько все-таки делали.
Еще кого-то.
Правда, да?
Ну, подождите.
Делали.
Они требуют одних, вы им предлагаете других.
Да нет, они требуют
других.
Для того, чтобы их вывели на площадь перед школой и расстрелять их. Почему они именно этих людей привлекали? Вы не знаете?
Нет.
Для чего это было сделано?
Их логика примерно понятна, потому что они хотели передать вот эту
было,
свою бумажку
не было... да ну,
именно
что?
Им. Понимаете?
Это,
логика их понятна.
Представить людей для того, чтобы расстрелять их. Вы посчитаете стенограммы.
Подождите, Аушева не жалко, что его расстреляют.
Аушева
ему
совершенно другое
потери.
Лицо,
что
которое
значит,
они его не требовали к себе.
Ну, это уже потом договорились.
Правильно. А вы говорите, переговорный процесс не велся.
А зачем вы предлагали какого-то Гуцериева? Причем он здесь? Зачем предлагали
Гуцериев,
еще кого-то?
Потому что
Аслахана,
это лицо уважаемое в Ингушетии и в Чечне.
Но он никому не нужен был. Им нужны были 4 человека. Пусть
которых
в школе 4
перед,
человека.
Ну, перед школой бы расстреляли. Правильно, да?
Да не расстреляли.
А кто это вам сказал?
Аркадий Габович, еще один вопрос.
У них другая задача.
Еще один вопрос.
А где же Зязиков? Вы не занимались своим вопросом, куда делся Зязиков? Почему он все 4 дня, все 3 дня был недоступен?
Зязиков был на парламентской комиссии, мы задавали ему те же вопросы, он находился у себя в Назране, никаких вопросов к нему...
Ага, то есть дозвониться никто не смог?
Нет, почему же?
Аркадий
ему и это было просто, и выполнять это требование террористов, это было бы еще худшее...
Послушайте, Аушев вывел 26 человек, эти четверо могли вывести в 4
раза
больше.
Ничего они не могли вывести, абсолютно.
Ну, Аушев же вывел.
Аушев совершенно другое
вывел.
Лицо, я не буду сегодня говорить об этом человеке, но он совершенно другой.
Да,
но эти четверых, они знали прекрасно, для чего их надо вывести.
Аркадий Георгиевич, можно вот еще, извините, я прерву ваш спор с Мариной Литвинович. Вот Владимир из Чикаго спрашивает, почему парламентская комиссия не допросила президента? Ведь только он знает, пишет Владимир, кто отдал приказ не вести переговоры с террористами с целью затяжки времени и спасения части заложников. Я думаю, на человеке, кто... Ну и так далее. Вот вопрос, почему парламентская комиссия не допросила президента?
Значит, в данном случае мы допросили всех, начиная с писателя правительства.
А президент
какие-то
конкретно?
Какие-то решения, которые принял президент, нам были ясны с самого начала создания оперативного штаба.
Аркадий Георгиевич, президент верховный главнокомандующий по Конституции
правильно.
Российской Федерации. Почему вы не допросили?
Необходимости в этом не было.
Вы считаете?
Я считаю, что...
Марина Леонидович, вы считаете, была необходимость допросить президента Российской Федерации?
Я считаю, что, конечно, была, потому что именно он обладал всей полнотой информации, принимал все решения, очевидно. И уж допросить-то от него бы не убыло. Но не случилось бы ничего с ним, если бы его допросили. Это нормальная процедура дачи показаний.
Комиссия решила, что необходимости в этом нет, у нас вся информация. Например, решение, вы говорите, руководитель, по закону, вы опять не читали его. Закон о борьбе с терроризмом, старый закон.
Читала.
Подписывает, что оперативный штаб, кто утверждает?
Оперативный штаб утверждает глава правительства.
Ну, совершенно правильно.
А вы говорите,
это главное
премьер...
для нас и было. И у нас Фродков был на заседании парламентском. Мы ему задавали эти вопросы.
Но Путин во Внуково провел совещание 1 числа. Там был Устинов, там был Патрушев, там Нургалиев был. Все силовики.
Совершенно
потом они
правильно.
Вылетели Беслан. И вы говорите, что он не принимал никакого
да
участия?
Да нет, он принимал участие.
Такая
у нас,
трагедия,
у нас к нему вопросов не было. Он все, на все эти вопросы ответил сразу после трагедии.
Да, отменил выбор губернаторов. Отличный ответ. Отличный ответ президента.
Ну, давайте мы сейчас...
186 вот, детей разменяли мы... на отмену выборов губернатора.
Смотрите, ну,
замечательно.
Не злорадствуйтесь.
Я не злорадствую.
Это некрасиво. Вы тоже пользуетесь своим правом, значит, правда Беслан, для того, чтобы свой личный рейтинг поднять. Не более того. Вам ничего другого не нужно.
Аркадий,
вы это прекрасно понимаете.
Я уже по главе политики. Она не политика. Ну что ж, наша передача подходит к концу. Я благодарю Марину Литвинович, главного редактора интернет-сайта «Правда Беслана», и Аркадия Георгиевича Баскаева, генерал-полковника, члена парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта в Беслане, члена комитета Государственной Думы по безопасности. Под конец не могу не прочитать письма Виктора Савельева из Москвы, который пишет, цитата, «Кого, кроме родителей погибших детей, касается эта трагедия? Может, эта трагедия напоминает обыкновенную борьбу между криминальной властью и обыкновенными бандитами?» Я не хочу все это цитировать. Так вот, это письмо, конечно, довольно точно отражает нравы, бытующие кое-где сегодня в России. Действительно, и почему эта судьба 126 детей, погибших в Беслане, должна кого-то волновать, кроме их родителей? Так вот, Владимир, не приди вам Господь оказаться на месте этих родителей. И именно потому, что не приведи никому из нас Господь оказаться на месте родителей погибших детей в Беслане, необходимо, чтобы вся правда и о трагедии на Дубровке в Москве, и о школе номер один в Беслане стала известно. Дети Беслана – это наши дети. Наши. И не дай бог, если они станут для нас чужими. Чужой болью и чужой трагедией. На этом все. Я благодарю участников, экспертов, которые были в студии. Услышимся через неделю.